Боже великий, мы Тебя благодарим за великую милость, Твою благодать. Благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту возможность быть наставниками для людей. И поэтому просим Тебя, Господи, благослови нас. Даруй нам свою благодать, милость, руководи нами. И да будет Тебе честь, слава и хвала. Помоги нам сейчас, исследуя Твое Слово, понимать, в чем мы сами можем исправляться, изменяться и быть подобными Тебе. Наш Спаситель. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Братья, я попросил, чтобы мы сначала с вами открыли Евангелие от Луки. Мы прочитаем одну историю и потом дальше двинемся. Евангелие от Луки, 7 глава. Все нашли, да? Читаем. 7 глава, 36 стиха. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И ставши позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала его ноги и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал ему, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головой мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Братья, наверняка вы уже читали много книг Пола Трипа, хотел буквально один фрагмент из книги Трипа «Разрушенный дом». Он начинается с такого потрясающего описания. «Я действительно подумал, что он сошел с ума. Я не мог поверить в то, что он собирался сделать, то, что собирался сделать. Мой тесть разузнал все о том, что продается, и имел на примете несколько любопытных вариантов. В начале его списка значился один дом, особо заинтересовавший его. Петляя по извилистым улочкам, мы наткнулись на участок, который был больше похож на место бомбардировки. Первое, что поразило меня, это состояние переднего двора. Трава была такой высокой, что о стрижке газона не могло быть и речи. По всей этой пригородной саванне были разбросаны ржавеющие детали и механизмы. Всюду валялись старые газонокосилки, отжившие свой век устройства, покрывшиеся ржавчиной автозапчасти. Дом, я думаю, когда-то был окрашен в белый цвет. Но время, солнце, грязь, небрежение сделали свое дело. Теперь он был отталкивающего вида, весь серовато-желтый, в пятнах и потрескавшийся. Наружная дверь висела под каким-то странным углом, держась на одной ржавой петле. Пока я попытался переварить все это, тесть обернулся ко мне и весело сказал, «Ну что же, выглядит многообещающе». Я посмотрел по сторонам и пытался увидеть нечто, что соответствовало бы этому определению. Многообещающе? Что же именно здесь выглядит многообещающим? Мы прошли по въездной дорожке, покрытой застарелыми маслами пятна, в направлении прогнившей парадной двери, и мой тесть громко постучал в нее. Я испугался, что от его стука дом рухнет. Нам предложил войти пожилой человек, такой же грязный и неопрятный, как и то место, где он находился. В сравнении с интерьером дома его внешний вид представлялся довольно-таки приличным. Оглядевшись, я понял, что вокруг нет ничего чистого или целого. Каждый квадратный сантиметр, похоже, был покрыт пылью и грязью. Каждый угол, казалось, был захвален каким-то барахлом. Каждая вещь в доме выглядела так, словно на ней была какая-то неисправность. Пока мы сидели на грязном, продавленном диване посреди этого разрушенного дома, это озадачивающее предложение все еще звучало в моем сознании. Ну что же, выглядит многообещающе. Пока я приходил в себя после этого фразы, по сути, мой тесть уже начал вести переговоры о покупке дома. Я хотел его остановить, но не смог. За несколько дней мой тесть раздобыл деньги, чтобы купить дом. Очень скоро он переехал на новое место и начал капитальный ремонт. Я никогда не забуду то ощущение, когда я вошел в дом после того, когда были закончены все работы. Мне трудно было поверить, что это тот же самый разрушенный дом. Братья, когда мы с вами сталкиваемся с людьми, и мы хотим им помогать, мы хотим быть вот такими наставниками для них, мы сталкиваемся вот с таким разрушенным домом. Хотим или не хотим? Почему? Потому что порой к нам обращаются люди, которые говорят: слушай, помоги мне. И мы понимаем, они разрушены грехом. Ты помогаешь ему, а он может выблевать на тебя целый поток помоев словесных. Он может тебя унизить, оскорбить. Он может говорить какую-нибудь ересь. И этот человек находится в твоей церкви, ты никуда от него не можешь деться. То есть тебе приходится с ним вместе общаться. И знаете, иногда вот такое чувство брезгливости возникает, когда ты понимаешь, что тебе придется взаимодействовать с этим разрушенным домом. Я думаю, что может быть больше аналогии, когда мы смотрим и сравним вот то, что описал Пол Трип, с тем, что как Христос смотрел на всю эту ситуацию. Христос не просто видел людей и их внешние грехи. Он видел их внутренность, их сущность. И посмотрите, когда мы читаем, кстати, интересно, 7 главу Евангелия от Луки, то нам было бы интересно, почему евангелист помещает именно здесь эту историю. Помните, Иисус сначала начинает с того, что один человек присылает своего слугу, он говорит: слушай, слуга мой болен, помоги. Иисус исцеляет на расстоянии, и у людей вопрос: кто же этот человек? Потом он воскрешает сына вдовы, и у людей тем более вопрос: кто же это, что его воскрешает? Иоанн Креститель следом, описывается эта история, он посылает своих учеников, они приходят и говорят ему: слушай, ты ли тот, или нам ожидать другого? И опять Иисус, он говорит: посмотрите, кто я. И мы с вами теперь подходим вот к этой истории. Евангелист Лука помещает эту историю для того, чтобы показать: Иисус – это друг мытарей и грешников. Иисус – это тот, кто может проникнуть вглубь, внутрь вот этого мира испорченного человека и помочь ему. Давайте мы зададим себе вопрос. Что же, Иисус не знал, что происходит в жизни людей? Нет, он прекрасно понимал. Но вместе с тем он был готов отождествить себя с этими людьми. Давайте главную идею скажу, пункты, и потом объясню, к чему мы это все делаем. Главная идея, что точно так же, как Иисус, мы с вами можем испытывать сострадание к таким людям. Мы точно так же, как Иисус, можем желать восстановить упавшего, согрешившего. Мы можем помогать ему расти во Христе. И что необходимо нам с вами сделать? По крайней мере, три таких божественных правила, которые я вижу в этом тексте. Первое. Не превозносись над сокровенной нуждой грешника. Второе. Помни о личном долге перед владыкой. И третье. Восстанови упавшего. А теперь, почему мы, собственно говоря, об этом говорим? Смотрите, когда нам нужно кого-то наставить, ведь мы же хотим его, во-первых, подтянуть до своего уровня, мы хотим его, помочь ему, чтобы он стал более зрелым. Но у нас часто бывает такое искушение – посмотреть на того, с кем мы будем говорить, вот так, сверху вниз. Я здесь, а ты там. Ну, ты что, лузер? Как ты не понимаешь таких очевидных вещей? Но посмотрите, вот эта история, она показывает нам совершенно другую картину. И мне бы хотелось, чтобы вы увидели сердце наставничества. Вот это самое важное, отношение. Я могу сказать, что ни вы, ни я, мы не знаем ответов на все вопросы. Например, парень, с которым мы сейчас занимаемся наставничеством, мы встретились с ним на прошлой неделе, мы обычно каждую неделю встречаемся. Он пришел, весь такой, тише воды, ниже травы, такой весь грустный. Я говорю, что произошло? В церкви все лицемеры. Да, слушай, интересно, хорошо, давай расскажи, почему ты так думаешь? У людей двойные стандарты. Ну ладно, давай. Я не знаю, как идти. То есть каждый раз для меня это некий вызов. Я не знаю, как ему здесь помочь. То есть это новая какая-то сфера, которую он принес. Ну хорошо, я готов. Но мы сами не знаем ответа на все вопросы, но я хочу, чтобы вы увидели сердце. Сердце Христа, которое вы можете, и я, мы можем с вами свои жизни воплотить. Итак, первое божественное правило. Не превозносись над сокровенной нуждой грешника. Посмотрите, интересно, эта история начинается с того, что некоторые из фарисеев пригласили Иисуса вкусить пищу. Мы не знаем даже, что это за город, Иисус просто пришел. Это была совершенно очевидная, даже, может быть, дань вежливости вот этого фарисея. Он говорит: Иисус, я хотел бы, чтобы ты побыл у меня в доме. Хорошо, давай. И мы не знаем, каким образом женщина, грешница, о которой говорится, она проникла в этот дом. Может быть, кто-то был знакомый из прислуги, может быть, там просто были двери открыты. Не знаем. Мы даже не знаем, как ее зовут. Некоторые толкователи Библии, они говорят, ну это Мария Магдалина. Лука об этом не говорит. Поэтому давайте здесь скажем, мы не знаем. Но что говорится по поводу этой женщины? Посмотрите, 37 стих. И вот женщина этого города, которая была грешница, узнав, что возлежит в доме фарисея Иисус, принесла лавастровый сосуд. Есть несколько вещей здесь. Лука говорит, об этой женщине знали. Она грешница. Опять, мы не знаем, какие грехи совершала эта женщина. Вполне возможно, она была проституткой. Вполне возможно. У нее была крайне негативная репутация. Во-вторых, она слышала о Христе. Не знаем, как и когда. Может быть, она слышала его проповеди. Может быть, она слышала этот призыв у Иисуса: «Придите ко мне все труждающие и обремененные». Но, по крайней мере, мы здесь видим, она пришла туда и она принесла с собой сосуд. Она шла туда с целью. Она хотела вылить это масло на Иисуса. Опять, мы можем предположить, что это был достаточно дорогой сосуд. По крайней мере, как богословы некоторые говорят, до 300 динариев доходила стоимость вот таких сосудов. Она пришла. Но нам сейчас нужно посмотреть вот на сердце Иисуса. Эта женщина-грешница, у которой репутация ужасная, она, ставши позади, 38 стих, и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы. Я представляю эту ситуацию. Женщина, она подошла к Иисусу, стоит, и вдруг, соприкоснувшись со Спасителем, она понимает: я грешница. Вдруг слезы начинают течь из ее глаз, и она, как будто бы испугавшись, что она сейчас может своими слезами осквернить Спасителя, начинает вытирать своими волосами его ноги. И потом выливает масло на эти ноги, она целует его ноги. Для нас это может показаться какой-то даже дикостью, но я могу сказать, что для еврейской культуры это, может быть, было, ну, чересчур, но вполне приемлемо. То есть можете почитать Талмуд, там есть некоторые примеры подобного. И, братья, вопрос, который возникает у меня всегда. Почему Иисус, зная, какая женщина к нему прикасается, он не отстраняется от нее? Давайте зададим себе этот вопрос. Почему Иисус не отстраняется от нее? А? Он видел сердце, и он видел, что в этом сердце. Он видел мотивы, он видел самое главное. ее нужду и как ответить на эту нужду. Он хотел, чтобы эта женщина была прощена. И он готов был ей помочь. Братья, вы никогда не сможете помочь человеку, если у вас нет искренней расположенности к человеку, который рядом с вами. Но представьте себе, кто захочет с вами общаться, если вы вечно заняты? Если у вас никогда нет времени? Если даже когда к вам приходит, вы уже поглядываете на часы, ну так, когда же ты уйдешь-то, ну хорош. Если, мне рассказывал один человек, он пришел к пастору и говорит: пастор, у меня просто ужасная проблема с моей женой, тещей. И пастор что-то по телефону разговаривает, говорит: ну давай, рассказывай дальше, рассказывай. Он говорит: пастор, я не могу больше дальше жить в своей семье. Ну давай, дальше говори. А сам что-то по телефону говорит. Представьте себе, этот человек не стал больше ничего говорить пастору. Он, все, пастор его не хочет слушать. Братья, кто захочет быть с вами, если у вас нет этого сердца и расположенности, когда вы не видите, например, я хочу помочь этому человеку вырасти и стать богоугодным, чтобы его трансформация, она была подобной характеру Христа. Смотрите, когда мы, например, даже с вами видим человека, вот у Христа была эта божественная способность, он видел сердце человека. Мы с вами этого не видим. Когда плачет человек после проповеди, мы не знаем, либо это Иуда, который раскаялся в своем грехе, либо это Петр, и мы не понимаем, что он дальше сделает. Как нам это узнать? Что мы будем делать с вами? Молиться, классно, общаться. Давайте еще поподробнее. Как общаться? Задавать вопросы. Точно. Нам нужно задавать ему много вопросов. Мы не Христос. Я не могу узнать, что в сердце человека. Поэтому вот с этим парнем я ему стал задавать вопросы. Хорошо, расскажи мне. А когда, как это произошло, что в нашей церкви ты узнал, что одни лицемеры? И он стал рассказывать одну ситуацию, вторую. Хорошо, давай. Как ты отреагировал здесь? Почему ты думаешь, что это так правильно? Мне важно понять то, как человек мыслит. Посмотрите, братья, я хочу вас побудить к тому, чтобы у нас было вот это вот стремление. Я хочу помочь человеку. У меня это желание. У Иисуса было вот это желание помочь этой женщине. И все начинается у нас, мы не Христос, мы не можем проникнуть вглубь сердца человека. Мы начинаем с вами задавать вопросы. Но второй момент, когда мы задаем вопросы, ведь мы хотим что-то и поменять в жизни человека, мы хотим ему что-то, каким-то образом преобразовать его жизнь. Позвольте, я сейчас чуть-чуть просто в сторону отойду от текста, но это то, как обычно происходит. Я забыл, я думал, что у меня есть доска, которую я мог бы что-нибудь нарисовать. Грубо, наши перемены, они происходят в трех больших сферах. Первая сфера – это сфера знания. Вторая сфера – это характер. И третья сфера – это умение. То есть, если мы хотим наставить человека, мы должны понимать, я должен помочь ему в сфере знаний. Я задаю ему вопросы, я понимаю, где у него проблема – я хочу помочь ему измениться. Сфера знаний. И какие, ну, сфера, по крайней мере, вот, или подраздела, вот в этой сфере мы могли бы выделить? Самые простые. Например, как ты понимаешь Евангелие? То есть, представьте себе, вы хотите наставлять человека, но вам нужно... По крайней мере, самый первый шаг определиться, а этот человек, он вообще верующий или нет? Он понимает, собственно говоря, что значит Евангелие. Он понимает, что значит Христос, его жертва. Может быть, он этих вещей не понимает. Потом, его понимание своих отношений с Богом. Например, а что такое грех? А что такое освящение? Что вот это вот такие вообще вещи? Что значит небеса? Что значит церковь? Знаете, в Москве я увидел, что у многих людей такая каша в голове. Это просто ужас какой-то. То есть люди, они как будто бы вот духовно родились и потом выросли как Маугли. Они приходят в церковь, и у них вот такие вот познания. Они могут там десятками годами ходить в церковь, но ничего не знать. И если вы хотите наставлять человека, вам нужно понять, во что, собственно говоря, человек верит. И вам нужно помочь ему исправить эти богословские утверждения. Третье, вы можете думать, хорошо, а как человек будет реагировать на свидетелей Иеговы, на мормонов, на православных, на мусульман? Как он сможет защищать свою веру? То есть вы пытаетесь вот в этой вот сфере знаний человеку помочь. Братья, пускай это у вас будет вот просто список. Вы задаете человеку вопросы. То есть вы хотите построить отношения, но вместе с тем вы должны четко анализировать, в какой сфере я могу помочь лучше всего моему брату или сестре. Где? Где вот эти вот слабые места? Где эти пункты? Вы начинаете ему задавать вопросы. Слушай, а как ты читаешь Библию? И вдруг открывается, что он читает Библию либо нерегулярно, либо у него очень странная герменевтика и применение к своей жизни. Ну, например, он читает Ветхий Завет и говорит, Господь пообещал, что Он обо мне будет заботиться, на своих крылах будет меня носить. Так, давай чуть-чуть осторожнее, как ты это понял? И нам нужно помочь. Нужно помочь ему, чтобы он получал Слово Божьего, вот эти вот глубины. И нам нужно ему помочь. Собственно говоря, а как он может меняться, как он может расти, как вот этот процесс освящения будет в его жизни? Братья, когда вы берете человека на буксир за собой, и вы хотите ему помочь меняться, вам нужно ясно понимать, в какой сфере вы будете делать больше акцент. И давайте вопрос вам. Представьте себе, человек вот пришел, и вы понимаете, у него проблемы вот во всех перечисленных подразделах, вот в знаниях, да? На чем вы сконцентрируете акцент? Там везде есть проблемы. С чего вы начнете? С Евангелия. Ага. Еще? Что? Покаяние, возрождение. Ну, допустим, мы уже как бы априори, это человек возрожденный. То есть пришел, но у него странное, может быть, понимание Евангелия. Вы спрашиваете, ты уверен в том, что попадешь в небеса? И говорит, не знаю, может быть, но кто его знает, я стараюсь. Ну, и так в каждой сфере. На чем вы... Писание, Бог, греховность. Давайте я, может быть, чуть проще сделаю. Смотрите, ведь мы же человека не хотим поставить в систему. Вы правильно говорите, братья? Я с вами согласен. Писание, личность Бога, или, собственно, богословие, Евангелие – это вещи очень важные и актуальные. Но я бы вот вместе с вами, если бы я так сидел, я бы составил список в каждой из этих областей и оценил бы, скажем, по 10-бальной шкале, где у него самые большие проблемы. Раз. А потом задал ему вопрос. Слушай, а как ты сам считаешь, где у тебя самые большие проблемы? Ну, я, например, сказал бы, слушай, ну я не знаю, там, как мне самому расти и меняться. Ну, отлично, давай тогда отсюда начнем. То есть, смотрите, вот эта женщина, она пришла к Иисусу, ее туда не притянули на аркане. Человек, который приходит к вам, он хочет, чтобы вы ему помогли. Но вы его не вставляете в систему. Вы ему говорите, хорошо, я твой партнер, я могу тебе помочь, я тебя не смогу увести туда, куда ты не хочешь. Давай, где ты считаешь, что самая большая проблема? Ну, послушай, мне кажется, что, например, с Евангелием у тебя вот гораздо серьезнее проблема. Как ты думаешь, если мы с тобой отсюда начнем? Я говорю, да, давай. Все, и мы начинаем. То есть мы выбираем область самую серьезную, как нам кажется, да, и как он, где он согласен, и мы вместе с ним начинаем это движение. Посмотрите, интересно, чуть дальше. Фарисеи, видя это, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Логика фарисея была очень понятна. Бог святой, поэтому, если бы Иисус был пророк, он бы знал, какая женщина, он бы отделился от нее. Само определение фарисей, отделенный. Знаете, там в оригинале вот эта фраза, она звучит чуть жестче. Вот такой, и этот. Если бы он был пророком, знал бы. То есть, пренебрежение сквозит в этих словах. Но Иисус позволяет женщине прикоснуться к себе не потому, что он не знал о ее прошлом, а потому что он хотел проявить к ней любовь и милосердие, он хотел служить ей. Ведь буквально через несколько месяцев он пойдет на крест и умрет за ее грех. А в книге Джона Буньяна там есть описание, наверняка вы все читали, я просто хочу чуть напомнить. Помните, христианин, он несет за собой этот груз грехов, шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест. Он спешил, потому что тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло ему. Но когда он дошел туда, то пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как будто бы отделяться от спины. Потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше эту я ношу не видел. Христианин возликовал, возрадовался в сердце. Его страдания даровали мне покой, и смерть его подарила мне жизнь. Братья, мы не сможем человека привести никому другому, как к Иисусу. Поэтому наша задача здесь не привязать человека к себе, но показать ему на Иисуса. То есть, вот этот фарисей, он говорит, ай, этот Иисус, если бы он знал, он же выше, я знаю, какие проблемы у этой женщины. Но Иисус говорит, эта женщина нуждается во мне, поэтому я позволяю ей прикоснуться. Братья, я хочу, чтобы вы увидели нужды и проблемы людей и позволили им прикоснуться к Иисусу. А теперь как это происходит? Очень простой вопрос и в то же самое время сложный. Как вы можете позволить людям прикоснуться к Иисусу? Что? Рассказать о нем. Но мы уже по определению, это люди, они в церкви, да, они слышали. Ну да, мы можем какие-то истины рассказать. Еще. Что? Поплакать с ним, да. Мы можем поплакать, мы можем посопереживать. Знаете, мне кажется, братья, пойти ободрить человека. Давайте, вот эта хорошая фраза, очень хорошая. Если мы расскажем, что сделал Иисус в нашей жизни. Расскажу свой опыт негативный. У меня часто было такое представление вообще, что я не могу показаться слабым перед верующими, перед людьми в церкви. Я должен быть победителем. Ну что же я за пастор, если я не могу грехи-то побеждать? Ну что же я за пример-то, если я людей-то никуда повести не могу? Я не могу говорить о своей слабости. Я должен быть победителем, я должен их вести. Однако здесь есть проблема. И проблема заключается вот в чем. Я как будто бы являюсь Христом. Я как будто бы являюсь тем, за кем они могут идти. На самом деле мне нужно показать не на себя, а на Христа. На самом деле мне нужно сказать, я точно такой же разрушенный дом, в котором идут вот эти строительные работы. Ты и я, мы с тобой одинаковые. Братья, пожалуйста, вот эту вещь, ее запомните. Мы с вами одинаковы вот с теми, кого мы хотим взять на буксир. У нас нет права вот этого фарисейского, если бы он знал, какая женщина. Это я, а это она. Мы вместе, рядом. И поэтому то, что вы можете сделать, рассказать о том, как Бог дарует вам победу над грехом. И рассказать о том, когда вы, может быть, спотыкаетесь и падаете. Мне понравилась одна фраза, один мне человек сказал недавно. У нас с вами нет иммунитета к греху. Братья, представляете, у нас с вами нет иммунитета к греху. То есть мы можем наступить на одни и те же грабли 50 тысяч, 100 тысяч раз. И каждый раз это будет снова и снова. Но что мы можем сделать? Мы можем показать на Иисуса. Нам нужно понимать, я точно такой же, я не могу сверху вниз смотреть. Итак, первое правило, вы не можете пренебрегать сокровенной нуждой человека. Второе правило, помните о личном долге перед владыкой. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть дальше. Христос рассказывает обычную историю. Он говорит, Симон, я хочу тебе что-то рассказать. Иисус говорит, у одного должника было два взаимодавца. У одного взаимодавца было два должника, извините. Один должен был 500 динариев, другой 50. Обычная ситуация. Два человека, два должника, и они оба должны были деньги. 50 динариев, 100 и 500 динариев. 100 раз больше. Ну, представьте себе, что если средняя зарплата, ну, я не знаю, там по городу Самаре, ну, так достаточно приличная, 25 тысяч рублей, да? То ну, 50 динариев можно было заработать, в принципе, за 2 месяца. То есть за 2 месяца, ну, вот в Самаре можно 50 тысяч заработать, предположим. То долг другого человека был в 2 раза больше. Вернее, в 100 раз больше. Спасибо. 10. У меня с математикой сегодня плохо. Получается 500 000. Когда мы сравним эти суммы, нам кажется, ну вот 500 000, а это 50 тысяч. Ну это ж вообще какие суммы-то? Вот 500 000, это да, это серьезно. А что такое 50? Но посмотрите, Иисус важную деталь подмечает здесь. Посмотрите 42 стих. Но как они не имели... чем заплатить. Вот это важная фраза. Оба не имели чем заплатить, и тот, и другой. Оба были банкротами. Вот и все. То есть мы можем превозноситься над кем-то и сказать, слушай, но мой долг, он совсем не такой великий, как у тебя. Я не 500 000 должен. Я всего лишь там 50 динариев. Это, ну, немного. Я недавно прочитал одну заметку про одного трейдера во французском банке. Его зовут Жером Кервлье. Он должен работать 390 тысяч лет, чтобы выплатить свой долг банку. И проблема-то вот в чем. В результате его финансовых махинаций банк потерял 4,9 миллиарда евро. То есть его обвинили в злоупотреблениях, в использовании подложных документов и прочее-прочее. Но вот эта сумма 4,9 миллиарда евро, она равняется всему ВВП небольшого такого государства, как Буркина-Фасо. Или это стоимость ядерного реактора третьего поколения там, во Франции, Фланмаль. Или 35 истребителей «Рафаэль». С полным комплектом вооружения. То есть огромная сумма. И, конечно, банк понимает, что этот человек никогда не сможет выплатить эти деньги. Хотя там арестовали все его движимое и недвижимое имущество. И мы, конечно, мы можем посмотреть так сверху, сказать, вот этот человек, вот у него какой-то долг, а? А что у меня там? У меня-то ерунда. Братья. Но Иисус очень ясно говорит, они оба не имели чем заплатить. Вы и я, мы находимся на одной ступеньке с этим человеком, которого мы хотим взять с вами на буксир. И здесь очень важно, и он простил им обоим. Та же самая, кстати, система, она работает в нашей системе банкротства. То есть, когда человек объявляет себя банкротом, говорит, у меня нечем заплатить. Ему говорят, все, ты ничего не должен, мы забыли. Братья, но это то, что с нами сделал Иисус.
Он сказал, ты ничего не должен, потому что я заплатил за тебя. Все, мы объявили себя банкротом. И Христос по щедрости, по милости своей простил. Иисус задает вопрос, простой вопрос. Он говорит, Симон, который из них более возлюбит? Очевидно, что тот человек, которому более прощено, он должен больше любить. Потому что огромный долг, больший долг, он требует и больше любви. Что-то подобное происходит, мне кажется, в нашей жизни. Я помню, вот в этой церкви в начале 90-х, это разгул безобразия, бандитизма и всего прочего, стали приезжать братки на 600-х Мерседесах. Я не знаю, что их здесь привлекало. Они слышали здесь проповедь, которая должна была их обличать. Я помню, даже некоторые из них прям плакали, вот прям назрыт. Вот. Но приезжали прям несколько месяцев подряд. Однажды, смотрю, приехали, и вот такая сильная, там серьезная вмятина, прям почти по полборта Мерседеса. Я спрашиваю одного из них, слушай, а что же произошло-то? Он говорит, ну что, мы едем колонны. И вдруг мужик на какой-то копейке решает перестроиться, и он продрал нам пол борта. Я говорю, и? Мне было интересно, что же дальше-то произошло? Он говорит, ну, мужик вышел, весь трясется. А тут такие бритоголовые парни вылезли из этих Мерседесов. И он понимает, и либо сейчас ему пулю всадят, либо его поставят на счетчик, и он никогда не сможет расплатиться за этот Мерседес. Продаст квартиру и все прочее. Я говорю, и? Он говорит, ну мы сказали, посмотрели так, говорим, ладно, отец, езжай, все, мы тебя прощаем. Мужик аж подпрыгнул, ему простили этот долг. Он теперь ничего не должен, он может поехать спокойно домой. Он может не бояться, что его там кто-то на счетчик поставит, что ему будет махать дулом автомата перед лицом. Он ничего не должен. Братья, но ведь что-то подобное произошло с нами. Мы с вами ничего не должны Иисусу. Не потому, что мы такие классные, а потому, что Он оплатил наш долг. Я не знаю, как у вас, но у меня в жизни, чем больше я живу христианской жизнью, тем больше я в себе грязи вижу. И я вот, чем больше я понимаю, сколько грязи в моем сердце, тем больше я понимаю, Господи, ну разве я достоин, чтобы этого человека учить? Нет. Я могу ему пересдать какие-то знания, я могу ему показать, как ты работаешь в моей жизни. Ну вот и все. И если ты захочешь меня использовать, ну, пожалуйста, сделай это. Братья, мне бы очень хотелось, чтобы вы, вот это же сердце, которое у Иисуса, вы его прочувствовали. Готовое помогать, готовое сострадать, не превозносясь над другими. Посмотрите, Иисус чуть-чуть дальше, Он говорит в 44 стихе. Симон, посмотри, вот на эту женщину. Ты пришел в дом мой, а ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы свои терла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать меня, у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. Посмотрите, Иисус, Он не то чтобы упрекает фарисея, но Он показывает ему контраст. То есть Симон не должен был вот это делать. Это было просто знаком величайшего уважения к гостю, которого ты пригласил к себе. Если ты этот величайший гость, тогда, конечно, ты ему и обувь почистишь, ты ему лучше блюдо поставишь, ты его там в комнату, где у тебя кондиционер есть, поселишь, самую лучшую постель дашь. Это обычно мы так поступаем, правда же? Братья, ну мы так делаем, потому что мы уважаем этого человека. И он говорит, Симон, ты сделал все правильно, но вот эта женщина, она сделала намного больше. Она умыла мне ноги, она вытерла, она целовала мне ноги, она помазала их маслом. Она все это сделала. Как ты относишься ко мне? Этот, разве он знает, что это за женщина? Это просто проходимец такой, ну какой-то учитель. На самом деле, Иисус показывает Симону, он говорит: Симон, посмотри, ты холодно относишься ко мне. Тебе кажется, что ты такой правильный, что ты все верно делаешь. Я думаю вот про себя, братья, я когда размышляю об этом тексте, когда я размышляю о себе в контексте моих взаимоотношений с людьми, знаете, я начинаю часто вот о чем думать. Когда мое сердце, оно достаточно холодное к Иисусу, когда есть мои грехи, с которыми я не борюсь, тогда я начинаю и холодно относиться и ко всем остальным. Я начинаю свою жизнь мерить по правилам. Я это сделал, я это выполнил, я молодец вообще. Иисус, ты должен мною восхищаться, гордиться, что у тебя есть такой прекрасный последователь. Ничего подобного. Когда вы размышляете о своем сердце, вы должны увидеть, сколько в нем холодности, сколько в нем черствости, сколько в нем просто лицемерия. Братья, когда мы это видим, тогда мы видим тех людей, которые, у которых искренние желания, и мы готовы им помочь и сказать: наверное, вообще твое желание изменяться гораздо больше, чем даже оно есть у меня. Я хочу тебе просто помочь. Братья, я вам сказал, есть три таких больших области, где мы можем помогать людям. Знание. И вторая область – характер. Вот давайте мы здесь, сейчас опять чуть-чуть в сторону мы от текста отошли. Я хочу вам здесь помочь, чтобы где в характере мы можем помочь людям. Нам нужно помочь людям увидеть красоту Иисуса. Это то, о чем Евгений сегодня проповедовал с утра. Красоту, теплоту Его почувствовать. Как это происходит? Тогда, когда мы делимся с человеком, как наша молитвенная жизнь происходит. Тогда, когда мы помогаем человеку, чтобы он начал молиться и восхищаться Богом. Тогда, когда мы учим человека быть жаждущим по Богу и учим читать Слово не потому, что так положено. И мы приходим с ним на встречу. Так, ну сколько ты глав прочитал? Ай-яй-яй, не дотянул. Ну, разочаровал ты меня, брат, ну как же так можно? Братья, это не то, что мы хотим. Мы хотим человека научить жаждать Бога. Это характер. Чувствовать свою зависимость от Бога, жаждать Бога. Мы хотим человеку помочь быть воздержанным, то есть уметь контролировать свой разум. Братья, вы наверняка читали книгу, называется «Враг внутри». Кто читал? Поднимите руку. Шикарно. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Ворота для нашей души – это наш разум. И нам нужно помочь человеку строить вот здесь барьеры, заборы, которые помогают человеку правильно быть центрированным, направленным, воздержанным. Это характер. Нам нужно помочь человеку быть любящим. Любящим Христа, любящим ближнего. То есть его чувства, его страсти, чтобы они были направлены к небесным правильным целям. Нам нужно помочь человеку быть вот таким целеустремленным. Опять это характер. Дисциплинированным. Когда он каждый день, несмотря на то, что он сегодня споткнулся и упал, мы ему говорим: нормально, давай, я с тобой, я молюсь о тебе, я тебе помогаю, двигайся вперед. Это то, что мы должны. Мы должны помочь ему быть эффективным, оценивать свой прогресс. Я помню на мои первые такие попытки заниматься наставничеством. И одна из проблем, она заключалась вот в чем. Во-первых, наши встречи, они были такими хаотичными, то есть я не понимал, куда мы движемся. А поскольку я не понимал, куда мы движемся, то я не понимал, как можно оценивать прогресс. Ну, собственно говоря, мы встретились, человек мне рассказал о том, что он читал, как он молился, ну и все. Но нам-то нужно человеку показать, чтобы он увидел, мы из точки А движемся в точку Б, и ты уже прошел вот такое расстояние. Нам нужно, чтобы человек это увидел. Мы молимся о нем, мы радуемся о нем, и мы помогаем ему двигаться. Итак, У нас есть сфера знаний, в которых мы помогаем человеку. У нас есть сфера чувств. И вот здесь Иисус как раз вот в этой части, Он говорит, когда ты понимаешь свой долг перед Спасителем, когда ты о нем не забываешь, это возгревает у тебя чувства, и ты помогаешь, как вот эти чувства возгревать у другого человека. Это помогает вот в сфере характера меняться человеку. И третье, божественное правило. Восстанови упавшего. Приложи силы. Посмотрите 47 стих. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она много, за то, что возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Иногда я вот так разговариваю с людьми, которые приходят в нашу церковь, ДВРовцы. И иногда свидетельство у них, знаете, такое интересное. Я был такой хороший человек. Приехал проповедник, он сказал проповедь. Я понял, что я могу стать еще лучше. Я вышел вперед. И вот я теперь такой хороший человек. Возьмите меня к вам в церковь. О, подожди. Подожди, а ты вообще понимаешь, что, собственно говоря, с тобой произошло? Ты, собственно говоря, понимаешь глубину своей испорченности, ужаса, извращенности? Вот эта женщина, она понимала. И поэтому, что делает Иисус? Посмотрите, Он провозглашает ей благую весть. Он говорит, прощаются тебе грехи многие. Давайте, вот здесь... Одна фраза, она немножко нас может смутить, потому что в нашем синодальном переводе она так переведена. «За то, что она возлюбила много». Буквально этот текст звучит «ради того» или «для того, чтобы она возлюбила много». Прощаются ее грехи для того, чтобы она возлюбила много. Что делает Иисус? Иисус восстанавливает человека. Он помогает ему меняться. Кому мало прощается, дальше Христос говорит, тому тот мало любит. Для того, чтобы душа желала исцеления, она должна увидеть свое положение, а затем помочь ей в этом расти. Когда мы думаем о том, с людьми, когда мы общаемся, представьте себе, ваш опекаемый, наставляемый каждый раз приходит и буксует на одном и том же месте, спотыкается, грешит. Более того, начинает, может быть, вас обвинять. Что мы можем сделать? Как мы чаще всего отреагируем? У нас в голове сразу включается прокурорская машина такая. Мы для себя прокуроры. Мы с вами вот такие следователи. Мы с вами судьи, и мы палачи. Мы даже не дадим этому человеку адвоката. Все, мы там уже привели в своей голове приговор в исполнение. Но посмотрите, Иисус не так поступает. Он готов помочь этому человеку. Он готов поднять его и вести. В послании к Колоссянам 3:13 Христос говорит, Христос через апостола Павла говорит эту важную идею. Когда мы сталкиваемся с обманом и даже с предательством со стороны нашего опекаемого, мы можем простить его. Почему? Потому что Христос простил меня. И посмотрите, чуть дальше. Христос говорит, прощаются тебе грехи. Прощаются тебе грехи. Люди задают и дальше вопрос, кто же это, что может прощать грехи? У них вопрос этот возникает. И Христос говорит, иди, вера твоя спасла тебя, иди с миром. И мне кажется, здесь очень важный момент, почему мы видим, что Иисус прощает грехи, почему Он имеет власть это делать, потому что Он Бог. Он тот, который умрет за грехи этой женщины. Он тот, которому мы можем и должны привести грешника. Мы должны ему сказать, смотри, вот это тот, который может тебе помочь. Вот это тот, который исправит тебя, который поднимет тебя. Мы иногда можем подумать, что Иисус, ну, давай, просто забудь о грехе этого человека и все. На самом деле нет. Иисус – это тот, кто умер за грехи этой женщины. И он говорит, я тебе провозглашаю шалом. Я провозглашаю тебе мир, с которым ты можешь пойти. Посмотрите, Иисус не просто говорит, женщина, я прощаю тебя. Он говорит, иди с миром. Иди, живи по-другому. И позвольте опять, я некоторую параллель проведу, я скажу, это то, в чем мы можем помочь нашему наставляемому, приобрести ему новые привычки. Характер, знание, привычки. Навыки по-другому. То есть, какие навыки мы хотим видеть у нашего опекаемого? А мы хотим видеть, как он эффективно будет применять свои духовные дары в церкви, как он будет служить людям. Мы не просто хотим, чтобы сказать ему, слушай, ну Господь тебя простил, я тебя принимаю за... Никто на тебя не сердится, давай. Нет, мы хотим, чтобы этот человек, он был эффективным членом. Более того, я даже скажу, мы хотим, чтобы он стал тем, кто потом будет наставлять другого. У нас в церкви, но вся наша церковь, она разбита на малые группы. И обычно в малых группах бывает, ну, в тех, в которых я бывал в церквах, по одному лидеру. Мы сделали это специально, мы сказали, нет, у нас будет лидер всегда и ассистент, помощник. Зачем? Мы хотим, чтобы каждый лидер малой группы, он наставлял другого человека. Он учил своего интерна для того, чтобы интерн через год, через два, он мог сам стать лидером малой группы и взять еще кого-то. Мы хотим, чтобы вот этот процесс воспроизводства, он был не только в пределах, там, скажем, лидеров, но чтобы он был просто в церкви, чтобы люди, женщины, которые общаются друг с другом, они сейчас помогают одному, другому, но чтобы эта женщина, она потом могла помогать другому. Мы хотим, чтобы люди не зависели от нас, от пастырей, чтобы это был естественный процесс, где каждый может служить друг другу. Братья, вы понимаете эту мысль? Как это возможно? Когда я провожу время с человеком, я могу сказать, что, наверное, в этот год я был плохим вот таким наставником для лидера моей, или ассистента моей малой группы. Почему? Ну, потому что у нас с ними были встречи, но они, знаете, не так вот, может быть, регулярные. И вот мы недавно с ним встретились, я сказал, слушай, я хочу, чтобы вот на следующий год наше с тобой общение, оно поменялось кардинальным образом. Я хочу тебе помочь за этот год стать лидером, серьезным лидером. Я говорю, смотри, вот области, в которых у тебя сейчас самая большая слабость. Ты это видишь? Он, да. Я говорю, но я хочу, чтобы мы преодолели их за этот год. Я хочу, чтобы ты за этот год нашел человека, которого бы ты сам мог уже наставлять. Братья, это наша задача, чтобы область знаний и характера, она переместилась в область навыков. Чтобы этот человек, он мог быть трудящимся в теле Христа. У нас обычно, знаете, использовать свои духовные дары, то есть вставить человека куда-то вот в эту систему. Хор, посещение там детских домов, воскресная школа, ну в церкви что-нибудь там прибраться. Мы вот обычно вот в такие вещи тут пытаемся человека вклинить, как вот пазл. Братья, я хочу, чтобы мы увидели другую картину. Мы хотим использовать, чтобы люди использовали свои духовные дары для назидания других людей. Понимаете это, да? Мы хотим, чтобы у человека был ясный, понятный план перемен. Чтобы он мог заниматься служением и поклонением Богу своей семье. Мы хотим, чтобы вот это преображение, оно происходило в жизнях людей. Братья, позвольте я сейчас еще раз вернусь к тому, с чего мы начали. Помните это описание разрушенного дома? Это то, что прекрасно описывает нас с вами. Я бы даже эту аналогию чуть-чуть провел чуть дальше. Вы наверняка видели, как иногда есть дом, такая хибарка, и вокруг него строят нормальный дом. А потом этот дом внутри разбирают. Видели, да? У родителей моей жены, мы не были почти полгода в Самаре, приезжаем, я смотрю, рядом стоит дом, вообще шикарный дом. Я говорю, слушайте, а как они успели снести тот, поставить этот? Они говорят, нет, они не сносили, посмотри, он в окно. Старый он стоит еще там. Я бы сказал, что это то, что происходит сейчас в нашей жизни с вами. Мы с вами, вот этот вот ужасный разрушенный дом, но Христос поселился в него, Он живет в нем и строит вокруг вот этот прекрасный, удивительный храм. Храм, в котором Он будет обитать. Однажды наступит этот момент, когда мы с вами закроем глаза и откроем уже, и вот этого старого дома не будет. Не будет нашей вот этой греховной плоти. И мы увидим новый дом, который Он строит во всей его красоте. Но это показывает нам одну простую вещь. Господь производит свою работу преображающую во мне, в вас и в тех людях, которые рядом с нами. Мы не имеем права на них смотреть сверху вниз. Мы не имеем права превозноситься над их сокровенной нуждой. Мы должны помнить о своем собственном долге перед Спасителем. И мы должны помочь им стать теми людьми, у которых выработаются новые навыки. Но позвольте, я скажу, наверное, вот что. Я не хочу, чтобы моя речь, она превратилась в морализаторство. Братья, вы должны, должны, должны. Я хочу привести вас ко кресту. На самом деле, я должен сказать сам себе, я должен сказать вам, братья, у нас с вами нет сил для того, чтобы быть хорошими наставниками. Просто нет. Я постоянно вижу, как я проваливаю там или там. Я понимаю, я плохой наставник, Господи, я хочу быть тем, кого ты можешь использовать. Я хочу быть тем, кого ты будешь преображать, и через мою жизнь ты, может быть, поможешь еще кому-то. Братья, мы с вами нуждаемся в Божьей благодати, в том, чтобы помогать кому-то, в том, чтобы эти люди менялись. Мы нуждаемся в Божьей милости. И поэтому мой призыв к вам вот о чем. То есть я просто показал вам направление, но следующая ваша молитва. Господи, я хочу быть таким человеком, который будет помогать. Дай мне Твою благодать. Дай мне одного-двух человек, на ком я в этом году сосредоточу свое внимание. Братья, я хочу просто, чтобы вы для себя какое-то вот такое решение приняли. Один-два человека, но с которыми я буду заниматься, которых я буду растить. Не потому, что я такой крутой, потому что я нуждаюсь в Божьей благодати, так же, как этот человек. Но я хочу ему помогать. Я хочу, чтобы он рос. Я хочу, чтобы однажды он стал, может быть, гораздо сильнее, лучше, талантливее проявлялись его дары больше, чем у меня. Я хочу, чтобы он, может быть, был там не просто пастором в какой-то маленькой церкви, чтобы он был пастором в большой церкви. И я был в его церкви. Братья, я хочу, чтобы вы это увидели и сказали, Господь, мне нужна Твоя благодать. Помоги мне. Для Твоей славы. Аминь. Братья, я понимаю, я не оставил время для вопросов и ответов. Но давайте буквально, может быть, 5 минут. Есть какие-то вопросы? Опять, я не знаю ответов на все вопросы. Братья, правда, я с вами в одной лодке, я где-то плыву. Давай, брат. Если у нас нет инструментов, как мы можем заниматься человеком? Братья, мне нравится всегда смотреть на пример Христа. То есть, я понимаю, Он Спаситель, да, Он мудрый учитель, но как учились у Него ученики? Они просто с Ним ходили. Братья, я думаю, что то, что мы можем передать другим людям, это свою жизнь, и это гораздо важнее. Да, это очень важно, но опять, мне кажется, что тут не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать. Я задаю вопросы, и я понимаю, какие пробелы в знании у человека. Мне кажется, это понятно, да? Ну, просто, вот он план. Помочь ему в знаниях. Мы можем с этим человеком поговорить, а где у него большие проблемы с характером? Вот с этим братом, про которого я говорил, который ассистент в моей малой группе. Я говорю, смотри, вот проблемы с характером здесь, здесь, здесь. Что ты еще сам видишь? Он говорит, ну еще вот здесь, давай, хорошо. Я готов тебе здесь помогать. И нам вместе мы просто думаем, хорошо, как мы можем практически это выполнить, воплотить? И все. Братья, тут нету никакой особенной такой науки. Это просто наша жизнь. Но самое важное, это наше сердце, которое посвящено нужде человека и готово ему помогать. Еще? Да, брат. Давай я микрофон тебе дам, чтобы ты сказал.
Как быть, если с человеком, с которым ты хочешь выстроить отношения, у него один ответ? Это твое субъективное мнение. Вот. К тому же у него в этом багажнике еще проблемы с коррекцией, приемом и вот такая большая крона знаний.
Братья, у меня есть просто один пример. Я учился, по-моему, на первом курсе или на втором курсе института. И здесь, в Самаре. Да. И я в церкви, по-моему, всю жизнь вырос, жил. И поэтому, конечно, я понимал, есть моя позиция, вот я там. И был один парень. Он был друг моего брата. И я не знаю, почему он вдруг захотел стать моим другом. Я не знаю. И я просто сейчас вот уже постфактум смотрю, как это интересно он делал. Он, например, звонил моему брату, с ним разговаривал, а потом говорит, слушай, а что там Витек делает? Да, Витек, что он делает? Уроки учит. Ну, дай мне трубку. И он со мной просто разговаривал. Он просто стал строить отношения, стал интересоваться моей жизнью. И вот как-то шаг за шагом мне стало интересно. Слушай, почему этот человек интересуется мной? А что ты думаешь по этому поводу? А что ты по этому поводу думаешь? И я понимаю. То есть он просто любил меня ни за что. Вот просто так. И это его отношение, оно разрушило все барьеры, которые у меня были. Абсолютно все. И я понимаю то же самое и с другим человеком. Вот с этим парнем, про которого я с самого начала рассказывал. У него тоже на все свое мнение. Но у него там куча всяких предпосылок, предубеждений. Ну что это, что помогает мне вот с ним строить отношения? Просто любовь. Хорошо, давай, как ты думаешь? Слушать, любить его. Любить, вот искренне любить, братья. Вот всего лишь одно. Что мы видим в этом тексте Иисус? Он искренне любил эту женщину. Вот и все. Братья, последний вопрос, может быть, если есть. Давай тебе микрофон дам.
Ну, когда вот застал прыгается на одном месте и постоянно наступает на грабли, и вроде работает над этим, да, ну, рассказывал про этот момент, и все равно идет то же самое. И вроде и работаешь с человеком, а он снова прям приходит, и все то же самое. Как вот сдвинуться с мертвой точки все-таки?
Как долго работать с человеком, который никуда не двигается? Братья, но я не знаю ответ на этот вопрос. Как вы думаете? На самом деле, я понимаю здесь вот что. Наша жизнь, она не безграничная. И поэтому, знаете, есть люди, они как пылесос, как вот такие эти пиявки. Они готовы на вас повиснуть и быть с вами. Вот такой мороженое, липкое, которое вас обволакивает, и оно вот с вами, оно готово с вами везде путешествовать. И я понимаю, моя задача помочь человеку вырасти и отпустить его. Я не хочу, чтобы этот человек со мной был вечно. Я хочу, чтобы он сам наставлял других. Чтобы наши отношения с ним, они были на уровне таких просто дружеских, как сотрудники, соратники. Поэтому, если человек, я вижу, что он долго не двигается, и у него не получается, что я делаю? Я думаю, может быть, человек, он не хочет. То есть, если он не двигается, он не хочет, по всей видимости. Так вот, серьезно. Он может говорить, что он хочет, но на самом деле он не прикладывает к этому никаких усилий. Хорошо. Тогда я говорю, я всегда оставляю дверь открытой. Я готов тебе помочь, если ты захочешь. Но свое внимание я сконцентрирую на тех людях, которые готовы вкладываться, которые готовы работать. То есть у нас в церкви есть ребята, которые говорят, да, мы хотим, да, давайте. Но дальше разговоров никуда дело не идет. И я понимаю, я могу провести годы наставничества с этими людьми, и они все так же будут бултыхаться в тех же самых грехах. Моя задача – помочь расти тем, кто хочет, действительно хочет. Если этот человек захочет, я оставляю для него дверь открытой. Пожалуйста, я готов. Но реально шаги, шаг за шагом. Это не означает, братья, пожалуйста, услышите меня, что если человек споткнулся один-два раза, я говорю, давай, ты, наверное, человек не из моего круга. Давай, в следующий раз приходи. Нет. Я понимаю, я грешник. Я сам наступаю на одни и те же грабли. У меня нет иммунитета к греху. Но это означает, что я вижу у человека искреннее желание, искреннее стремление, которое проявляется в конкретных поступках. Да, он может ошибаться, он может падать. И я готов подставить ему плечо, двигаться с ним. Но я должен видеть хотя бы маленькие движения. Понимаете, да, братья? Братья, я чрезвычайно благодарен вам за ваше участие, благодарен вам, что слушали. Хочу, если это возможно, всячески помогать. Я не тот человек, который знает ответ на все вопросы. Я бы сказал, мои сопастыри, Евгений, Влад, это прекрасные, наверное, наставники, люди, которые могут то же самое передавать, что и я. Просто мы хотим, чтобы это стало движением, движением в каждой церкви. Мы хотим, чтобы именно на этом была построена каждая церковь. Мы хотим воспитать учеников. Самое первое. Мы понимаем, мы такие же разрушенные дома. Мы нуждаемся в Божьей благодати. И вопием: Господи, помоги. Давайте здесь закончим. Все. Спасибо, братья.